Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио «Татарстан» Елда Скрепостина. Сегодня расскажем о том, как в регионе открылся год науки и технологий, объявленный президентом России. Также прозвучат репортажи с фестиваля народного творчества. Открывает эфир песня на языке коми о красоте родной природы.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламләй.
С Игорем Бариновым, руководителем Федерального агентства по делам национальностей, встретились на этой неделе в Казани президент Татарстана Рустам Миниханов и председатель Госсовета, председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаммедшин. Обсуждались вопросы реализации государственной политики в сфере межнациональных отношений. Также Рустам Миниханов вручил Игорю Баринову медаль в честь столетия ТАССР. Председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин встретился с педагогами республики в рамках проекта «Парламентский урок». Его встреча с руководителями методических объединений учителей истории, права, обществознания, с педагогами, принимающими активное участие в организации и проведении парламентских уроков, традиционно проводится накануне ежегодного старта проекта. В этом году парламентские уроки пройдут во всех школах Татарстана с 15 по 20 февраля. Они будут посвящены объявленному в республике году родных языков и народного единства. В этом году тема урока «Татарстан – наш общий дом, единство народа». Народов, культурное и языковое многообразие как уникальное богатство республики.
Мы со своей молодежью, во всяком случае по сегодняшней встрече и выступлении, твердо убеждены, что наши традиции, обычаи многонационального народа, Татарстана, да и страны в целом, это то самое ценное, что мы должны беречь. И никакой клин между народами, живущими в России, никакими постами в социальных сетей бить им не удастся. Об этом надо открыто говорить с молодежью, с детьми, оберегая наше будущее.
«Мы разные, мы равные». Такую акцию запустило Буинское телевидение совместно с досуговым центром. Проект посвящен году родных языков и народного единства в Татарстане, а главная его цель – показать, как люди разных национальностей, которые живут в районе, сохраняют свои традиции и обычаи. Первая встреча была посвящена чувашским традициям. Всероссийская выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории открылась 8 февраля в десятках регионов России, в том числе и в Татарстане, в Казани. Архивные документы рассекречены, опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», который реализуется по поручению президента страны Владимира Путина. Представлены архивные документы, которые подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план истребить и поработить население страны, истощить ее ресурсы.
Дючесь Буреш, Кредлы Важечке, Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В Удмуртии снят обязательный масочный режим. С пятницы он начал носить рекомендательный характер. Как сообщил глава республики Александр Бричалов, это позволяет сделать сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом. Количество зарегистрированных случаев заражений в сутки уже несколько дней не превышает сотни. Это еще не дает повода говорить о победе над коронавирусом, но ряд ограничений ослабить можно, отметил Бричалов. В частности, в республике сняты ограничения для предприятий общепита, кинотеатра и театров. Разрешено проведение соревнований для спортсменов всех возрастов, кроме пенсионеров. А еще при торжественной регистрации брака в ЗАГСах теперь могут находиться до 20 гостей. До этого было только 10. Детским садам дали право приглашать на утренники родителей и открыть секции и кружки. Кроме того, в Удмуртии сократят количество коек для больных коронавирусом. Как сообщил глава республики, свободными сейчас остаются 982 койки, развернутых для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией. Если динамика по заболеваемости не будет ухудшаться, то с 15 февраля часть ковидных коек в Воткинской, Киясовской, Болезинской больницах и горбольнице номер 2 в Ижевске будут переведены обратно в штатный режим работы. Таким образом, планируется оставить 1621 койку в ковид-центрах. И этого будет достаточно для оказания полноценной медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией, заявил руководитель Удмуртии. В Удмуртии снизились цены на продовольственные товары, особенно на вермишель и муку. Об этом сообщил председатель правительства региона Ярослав Семенов. По данным Удмуртстата, в период с 25 января по 5 февраля на прежнем уровне сохранились цены на говядину, свинину, баранину, масло сливочное, масло подсолнечное, сметану, молоко, сыры и рис. Снизились цены от 5 до 8% на макароны, сметану, печенье, а также на яйца и сахар. Премьер отметил, что в Удмуртии на сегодняшний день соглашение по стабилизации цен подписали почти 70% предприятий торговли. Это 2392 объекта. Ярослав Семенов напомнил, что в декабре 2020 года в Удмуртии появился координационный совет по контролю цен на потребительском рынке. Он еженедельно сверяет информацию о росте цен из разных источников и оперативно пресекает факты необоснованного повышения стоимости товаров. В Удмуртии прошла пельменная неделя. Ежегодный гастрофестиваль «Всемирный день пельмени» состоялся в республике уже 6-й раз. В этом году организаторы подготовили разнообразные активности, которые помогли гостям фестиваля лучше погрузиться в национальность. национальную культуру. Жители и гости участвовали в кулинарных и творческих мастер-классах, где изготовили куклу-оберег, научились лепить пельмени, готовить перепечи и многое другое. Впервые прошел удмуртский стендап, караоке на национальном языке и пельменный батл. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго!
Хайырлы ирте, хөрмәтле дустар! Сезне Башкортостан сәламләй!
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В Уфе обсудили вопрос развития дочерних предприятий КАМАЗа в Башкортостане. Глава республики Ради Хабиров встретился с гендиректором автомобильного концерна Сергеем Кагогиным. Филиалы компании расположены в Нефтекамске и Туймазах. Речь шла об увеличении объемов и ассортимента выпускаемой продукции, реализации инвестпроектов, в том числе по производству самосвалов, троллейбусов, прицепной техники. Для республики КАМАЗ давний стратегический партнер, отметил глава Башкортостана. Заводы в Нефтекамске и Туймазах являются флагманами машиностроения. А в Москве Ради Хабиров встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой. Они обсудили федеральное финансирование на реконструкцию культурных объектов Уфы. Среди них Госцирк, Башкирский театр кукол и Русский драматический театр. По словам главы республики, в кукольном театре нет нормальных гримерок, костюмерных и буфета, а в Русдраме свет и звук не обновляли с 1982 года, сцену и зал не ремонтировали 20 лет. Также республике нужны крупные современные библиотеки, отметил Ради Хабиров. Все эти вопросы были в центре беседы с Ольгой Любимовой. И еще об одной встрече главы. В День науки он поздравил ученых и вручил им благодарственные письма. Создание Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня стало главным достижением региона в прошлом году. Ради Хабиров поблагодарил представителей вузов за поддержку этого решения и отметил их большой вклад в разработку центра. Сделан первый шаг на пути к трансформации науки и образования. А в Уфе в Музее боевой славы проходит выставка архивных документов под названием «Без срока давности». Экспозиция рассказывает о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, а также о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта, реализуемого по поручению президента страны. Выставка продлится до 24 февраля. Это были новости из Башкортостана, с ними ознакомил Сергей Трифонов.
Сывлах сунат парсире хакла радиот легенсем. Сире Чаваш ень саламлать.
Здравствуйте, с обзором событий из Чуваши Алексей Мулянов. Дети войны получат компенсацию за оплату коммунальных услуг. Решение принято правительством Чувашии. Скидку в 25% можно будет получить за оплату коммунальных услуг, наем и содержание жилья, а также взносы на капитальный ремонт. Как уточнила министр труда Алена Елизарова, льготу получат не все. Если гражданин одновременно имеет право на денежную компенсацию или ежемесячную выплату по другим законам, то ему нужно будет выбрать, какую меру поддержки получать, сказала министр. По данным ведомства, в республике проживает 64,5 тысячи детей войны, родившихся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. А в республике обсуждают возможность вернуть прямые выборы глав муниципальных образований. Введение новой системы организации местного самоуправления сейчас активно обсуждается как среди чиновников, так и населения. Речь идет не только о прямых выборах, но и о совмещении должностей главы муниципального образования и руководителя администрации. По данному вопросу решили организовать общественное обсуждение. Мнения жителей республики пока разделились. Одни уверены, что все нужно оставить как есть, а другие, напротив, считают, что нужны прямые выборы. По итогам обсуждений специалисты сформируют единое заключение. Эхо на радио России Чувашия. В радиоэфире зазвучали голоса великих земляков. В год 95-летия стартовал новый проект «Эхо», который вернул в эфир голоса знаковых представителей национальной культуры, спорта, искусства, литературы и политики. Впервые голос радио Чувашия прозвучал в 1926 году. Все это время журналисты рассказывают жителям республики о главных событиях региона, знакомят с интересными людьми, знаковыми явлениями культуры и общественной жизни. За долгие десятилетия в фонотеке собрались десятки тысяч единиц архивных записей. В уникальной фонотеке множество великих голосов Чувашии, организатора Чувашского театра-драматурга Иакима Максимова-Кошкинского, эколога, заслуженного работника сельского хозяйства Аркадия Айдака, писателя и поэта Геннадия Айги, актрисы Тани Ю, народного поэта Петра Хузангая, актера и драматурга Ухтера Муджи, легкоатлета Ардальона Игнатьева, писателя-драматурга и публициста Якова Ухсая, первого чувашского космонавта Андриана Николаева и многих других. Есть даже старая пленка, где Сергей Есенин читает монолог Хлопуши своей поэмы «Пугачев» с театральной сцены в Германии. Проект «Эхо» позволит поговорить с теми, кто многое сделал для нашей республики, вложил душу и силы в ее процветание. Встретиться с великими земляками можно каждое воскресенье в 10:35 на Радио России Чувашия. Алексей Мулянов, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Бурасыл, Дона Йортьес. Тияна Счоломала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Правительство Коми и Газпромбанк заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках сотрудничества банк предоставит современные банковские услуги и финансовые инструменты в интересах населения и организаций республики. В том числе они будут направлены на техническое перевооружение и модернизацию предприятий и инновационное развитие предпринимательства. В частности, банк готов осуществлять оборотное кредитование субъектов экономики. В Минпромторге России прошла рабочая встреча главы Коми и министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Стороны обсудили развитие региональной промышленности. Особое внимание уделили вопросу создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Республике Коми. Денис Мантуров подчеркнул, что Минпромторг России концептуально поддерживает проект создания такой зоны, которая даст толчок повышению инвестиционной привлекательности и развитию обрабатывающей промышленности региона. Празднование столетнего юбилея республики в этом году открыл фестиваль современной коми-песни «Василей». Впереди первый туристский конгресс регионов Севера, концертная программа российского пасхального фестиваля, дни республики Коми в Москве и Санкт-Петербурге, первая северная биеннале, российско-норвежский и четвертый северный культурные форумы. Об этом рассказал министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов на заседании правительства региона. Он также назвал основные праздничные мероприятия, которые ждут столицу Коми в августе.
Торжественное открытие после капитального ремонта национальной библиотеки, двухдневный европейский чемпионат по фейерверкам, международный гастрономический фестиваль финно-угорских народов «Шаньга-фест», всероссийский фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия», который мы проводим с федеральным учреждением «Росконцерт». Программы для жителей и гостей столицы в рамках масштабного проекта «Коми в миниатюре». Каждая популярная городская локация столицы на один день превратится в один из уголков нашей республики. Юбилейная программа на республиканском стадионе. Молодежный арт-фестиваль с участием популярных молодых артистов.
Год со дня основания отметил воркутинский клуб исторических реконструкций «Йотунгард». Название от слова «йотун» в скандинавской мифологии «великан с севера». Реконструкторы в мельчайших деталях воссоздают историю раннего средневековья и готовятся к участию в рыцарских турнирах и фестивалях. Также в клубе тщательно изучают главный древнескандинавский эпос – старшую и младшую Эдду. Как оказалось, он связан и с республикой Коми, рассказал руководитель клуба «Йотунгард» Александр Данилов.
Викинги – это очень большое культурное наследие вообще в мире. Бравые воины, доблестные мореходами были. Чем интересно, что в старшей Эдде, в рассказах, территория Йотунхейма являлась территорией республики Коми. И это нас очень сильно удивило. Потом, правда, уже в другой Эдде перенесли на территорию Ямала.
С наиболее интересными событиями республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Поро эр пагалма йолташ-влак, тендам Мариэл саламла.
Здравствуйте! С новостями из Йошкар-Олы корреспондент Марийского радио Ольга Малова. Доброе утро! В Мариэл режим повышенной готовности продлен до 14 марта. При этом смягчены ряд ограничительных мер, вызванных COVID-19. В частности, теперь кафе, бары и рестораны открыты для посетителей до 1 часа ночи. Кроме того, снято ограничение по заполняемости помещений общественного питания, театров и концертных организаций. В студенческих общежитиях отменен комендантский час. При этом в республике остался запрет на проведение спортивных, развлекательных, массовых мероприятий. Граждане обязаны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. На заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции глава Мариэл поставил задачу ускорить вакцинацию по COVID-19. Александр Евстифеев отметил, что в республике сформирован достаточный запас прививочного материала и дал поручение членам правительства активизировать прививочную кампанию среди работников хозяйствующих субъектов, предприятий, а также студентов и преподавателей вузов, которые с начала этой недели вернулись к очному обучению. Отметим, что вакцинация проводится в 19 медицинских организациях. Кроме того, в городах и районах работают 8 мобильных прививочных пунктов. В республике дали старт году науки и технологий. На базе Поволжского государственного технологического университета состоялось торжественное открытие 11-го фестиваля науки в республике Мариэл, который положил начало череде многочисленных мероприятий, запланированных на этот год. Церемония прошла в онлайн-формате. Это предоставило возможность присоединиться к ней всем, кто проявляет интерес к исследованиям и неравнодушен к настоящему и будущему нашей страны. Символично, что дата фестиваля совпадает с Днем российской науки. По нацпроекту «Экология» в республике планируется строительство 3 мусоросортировочных комплексов в Йошкар-Оле, Волжске и поселке Сернур. Заключено соглашение о взаимодействии между правительством региона и обществом с ограниченной ответственностью «Чистый город». Также прошло совещание о разработке дорожных карт по строительству объектов. Предусмотрены мероприятия по подготовке необходимой документации, подбору земельных участков, получению необходимых заключений на строительство. Реализация проекта запланировано на 2022-2024 годы. В Козьмодемьянске обновят историческую часть города. Проект «Козьмодемьянск. Живой музей истории, традиционной культуры и экологии» стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов по благоустройству. Он будет реализован уже в этом году. Предполагается, что на инфраструктуру исторической части города будет потрачено более 40 миллионов рублей. В частности, проведено озеленение, зонирование, организовано уличное освещение. У входа в центральный парк появится теневой навес и сухой фонтан, а перед музеем Остапа Бендера установят шахматные столы. Благоустройство также коснется набережной и нескольких городских улиц. И последнее. В одном из охотничьих хозяйств Звениговского района поселились маралы. Благородные олени, 6 самок и 2 самца были завезены в Марийские леса из Башкортостана для разведения. Как сообщили в региональном Минприроды, сначала животные будут жить в огороженных вольерах, а впоследствии маралов планируется выпустить на волю. На территории охотничьего хозяйства на огороженных участках уже содержатся для разведения в полувольных условиях около 10 особей кабана. В перспективе планируется разведение и пятнистого оленя. Разведение этих животных позволит привлечь инвестиции в сферу охотничьего туризма в республике. С новостями из Йошкар-Олы вас познакомила корреспондент Марийского радио Ольга Малова.
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Доброе утро. С новостями из Саранска Алексей Богородицкий. В Мордовии побывал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Главной темой обсуждения стали вопросы социально-экономического развития. Программа пребывания Игоря Комарова в регионе началась со встречи со временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артемом Сдуновым. Далее детально были рассмотрены вопросы социально-экономического развития республики, реализации национальных проектов, комплексного развития территорий. Также речь шла о мероприятиях по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции и ходе кампании по вакцинации населения. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Сдунов в Москве встретился с руководителем федерального казначейства Романом Артюхиным. Обсуждались вопросы функционирования в Саранске Центра компетенций федерального казначейства, которому будет передано ведение бюджетного учета федеральных органов исполнительной власти 6 регионов Приволжского федерального округа. В дальнейшем планируется, что центром будет осуществляться ведение бюджетного учета и региональных органов исполнительной власти и государственных учреждений. В новом подразделении будет создано 300 рабочих мест для специалистов экономического профиля. В Рио главы Мордовии Артем Сдунов провел совещание по развитию спортивной сферы в республике. Речь шла об исполнении поручений, которые были даны Министерству спорта больше месяца назад по оптимизации работы отрасли и ее финансовому обеспечению. Доклад, представленный министром спорта, молодежной политики и туризма Мордовии Александром Савиловым, Артема Сдунова не удовлетворил. В частности, руководитель республики усомнился в эффективности представленного плана по обеспечению загрузки объектов спортивной инфраструктуры региона. Работу, проведенную по обеспечению загрузки объектов, в том числе стадиона «Мордовия-арена», спортивными и культурно-массовыми мероприятиями Артем Сдунов также признал недостаточной. В Рио главы региона потребовал в короткие сроки представить детальные планы по достижению всех поставленных целей по развитию спортивной отрасли в Мордовии. Возглавить эту работу поручено председателю правительства региона Владимиру Сушкову. В Саранске и районах республики активно продолжается вакцинация от коронавируса. Только за сутки прививки от COVID-19 в регионе сделали еще 1600 человек. Всего же на сегодняшний день от коронавируса в Мордовии привились более 20 тысяч человек, в том числе порядка 3 тысяч повторно. Отмечу, что в ближайшее время в Мордовии поступит еще 10 тысяч доз вакцины от коронавируса. В рамках реализации национального проекта «Экология» в Чамзинке завершается строительство водозабора номер 2. Проект предполагает совмещение питьевого водопровода с водопроводом для пожарных нужд. Источником водоснабжения будут служить 4 водозаборные скважины глубиной 220 метров. Новый водозабор будет снабжать питьевой водой население рабочих поселков Чамзинка и Комсомольский. Отмечу, что на территории поселения находятся 5 школ, 8 детских садов, учреждения дополнительного образования, культуры, а также межрайонная больница. В Саранске выбрали 3 претендентов на благоустройство в 2022 году. Это бульвар Эрзи, сквер Подольских курсантов и набережная реки Саранки. Победителя выберут в мае. Голосование за выбранные территории проходило онлайн, но больше всего заявок поступило в виде бюллетеней в пунктах сбора. Комиссия решила выбрать первые 3 территории, набравшие больше всего голосов. Финальное голосование пройдет на интернет-платформе в мае. В Темниковском районе планируют создать центр имени Федора Ушакова. Культурно-туристический комплекс войдет в мультимедийный музей, восстановленная усадьба святого. Строительство запланировано в рамках развития туристического кластера. Ориентировочная стоимость объекта составит порядка 2 миллиардов рублей. С новостями Мордовии вас знакомил Алексей Богородицкий.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. 8 февраля, в День российской науки, под председательством президента страны Владимира Путина в режиме видеоконференции состоялось заседание Совета по науке и образованию. И в этот же день во многих регионах стартовали мероприятия «Года науки и технологий», объявленного главой государства. Так, в Казани состоялось расширенное заседание Совета при президенте Республики Татарстан по образованию и науке и Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению в Татарстане «Года науки и технологий». Обсуждались вопросы, связанные с формированием конкурентных условий для успешного технологического развития России. А в заседании участвовал президент Татарстана Рустам Миниханов.
Мы часто говорим о том, что мощный научно-технический потенциал наряду с развитой промышленной производственной базой и обширным сырьевым комплексом является одним из важнейших конкурентных преимуществ нашей республики. По общему количеству научных организаций Татарстан занимает лидирующую позицию в нашем округе. Сектор исследований и разработок республики сочетает все основные сегменты сферы науки и технологии. Совокупный объем расходов на научные изыскания за последние 10 лет увеличились кратно до отметки 18 миллиардов рублей. Сформирована инновационная инфраструктура, 2 особые экономические зоны, система технопарков, многочисленные финансовые инструменты развития. В целях проведения Года науки и технологий на высоком уровне республики создан оргкомитет под председательством премьер-министра Алексея Валерьевича Песошина. Сформирован проект плана работы. Поддерживаю идею председателя оргкомитета Алексея Валерьевича Песошина по созданию в составе комитета отраслевых рабочих групп с распределением зон ответственности. Считаю необходимым дополнительно сформировать рабочую группу по проведению в 2022 году в Казани сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Поручаю провести отдельное заседание Совета по образованию и науке с рассмотрением вопросов национального образования, а также сохранения культурного и исторического наследия. В этом вопросе нам надо усилить научную составляющую. Роль главной движущей силы в решении таких глобальных задач, как технологические модернизации производства, повышение качества товаров и услуг до мирового уровня, принадлежит в том числе и высшей школе.
И здесь Миниханов предоставил слово для доклада ректору Казанского Приволжского федерального университета Ильшату Гафурову.
Широта научных разработок университетов, то есть охват различных областей науки, что самое главное, их успешность, оценивается через представленность в предметных рейтингах. Сегодня Федеральный университет представлен в 9 предметных рейтингах Times из 11 возможных, уступая по охвату только МГУ. При этом наш университет является лучшим российским вузом в предметной области Education, занимая сегодня 90-ю строчку в мире. В предметных рейтингах Times представлены также оба наших национальных исследовательских университетов КАИ в 2 и КАХТИ в 1. предметных рейтингах КУЭС и ОРО присутствует только Казанский федеральный университет. В рейтинге КУЭС в настоящее время мы представлены в 10 предметных областях. При этом университет входит в топ-75 лучших вузов мира в номинации «Нефтегазовое дело».
О прикладных задачах развития науки и технологий докладывал генеральный директор Татнефтехиминвестхолдинга доктор химических наук Рафинат Ярулин.
Признание науки социально значимой отраслью, определяющей уровень развития производственных сил государства, ключевой принцип научно-технической политики России. Год науки и технологий должен стать катализатором перехода к экономике, основанной на лучших отечественных технологиях и научных достижениях. Но для этого бизнес должен ставить задачи перед наукой, а наука выдавать конкурентные передовые решения и быть заинтересованной в их внедрении не меньше, чем бизнес. В текущем году Министерство экономики Татарстан запущен механизм централизованной поддержки НИОКР из бюджета в рамках действующих республиканских госпрограмм. Это хорошее системное решение, стимул для внедрения в производство научных разработок, конечно, при наличии целевого финансирования. Необходимо вовлекать процессы внедрения инноваций и наших граждан, чтобы ноу-хау не только потреблялось, но и стимулировалось обществом. Подход давно применяется, показал свою эффективность в развитых странах. Это ускорит переход к экономике знаний, когда наука действительно станет отраслью экономики.
В режиме видеоконференции из Новосибирска к участникам заседания обратился научный руководитель Института Международный томографический центр Сибирского отделения Российской академии наук Ринат Сагдиев.
Наука, безусловно, является наиболее высшей формой человеческой деятельности. Действительно, состояние науки зависит в целом от развития нашей цивилизации, зависит от состояния экономики государства, его безопасности, качества жизни его граждан и многое-многое другое. Хорошим примером значения науки является вот сейчас в условиях пандемии COVID-19 развитие новых диагностик, лекарств, вакцин и так далее. Сибирский регион и Республика Татарстан имеют очень крупный научно-образовательный потенциал и технологический потенциал. У нас довольно тесные связи между Сибирским отделением и научными организациями Татарстана и Казанским федеральным университетом, но мне представляется, что на сегодняшнем этапе можно поставить вопрос об организации крупных междисциплинарных проектов, совместных проектов между Сибирским отделением Республики Татарстан и вот объединение усилий для решения действительно крупных задач. Это позволит, конечно, более успешно решать вот эти поставленные задачи.
Я бы попросил еще, у нас на связи должна быть Хабреева Талия Яруловна, она директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, тоже очень тесные контакты с республикой, мы всегда советуемся, обращаемся. Хайрле кын сызга, исамысыз.
Хайрле кын, байрам мен бүтүгүңүздү.
Байрам эле сиз.
Да, всех с праздником, присоединяюсь к поздравлениям. А мне, правда, еще приятнее будет здесь в качестве заместителя президента Российской академии наук. Но, Рустам Нурович, уважаемые коллеги, а год-то особенный. Наука давно не получала такого подарка, как обновленная конституция, где появились большие нормы, касающиеся науки. И субъект федерации, тем более такой мощный, как Татарстан, должен это ощутить. Впервые теперь появилась в 71-й статье, это предмет ведения России, появилась норма о федеральных программах в области научно-технологического развития. Это новый вид программы. Ну, скажешь, ну, новый вид. Замечательно. Но дело в том, что появление в Конституции означает, что теперь это не зависит от того, примет решение Министерство федеральное о создании такой программы, не примет решение. Они будут всегда. Причем там всегда должна быть региональная составляющая. И я хочу сказать, что, конечно, впереди нас ожидают большие изменения в законодательстве. Наконец, мне кажется, мы подступимся к принятию закона о науке.
Спасибо большое. Я хочу передать слова благодарности руководству Академии наук. Мы очень в хорошем контакте, полное понимание. Ну и у нас нет никаких разногласий с федеральным правительством. Мы четко работаем по всем тем нормативным документам. Конституция бесспорно не обсуждается. Поэтому всегда будем обращаться к вам тоже за поддержкой. И мы на самом деле хотим изменить, более конкретную работу вести, максимально участвовать во всех федеральных проектах. Сегодня на самом деле их стало намного больше. Ну, наверное, сложнее стало в них участвовать, но тем не менее у нас упорства хватает. Ну и пожелать вам тоже хорошей работы с Днем науки и, конечно, выразить слова благодарности всем, кто находится вот в этом зале, кто находится в режиме видеоконференции. Для нас очень важно, чтобы мы все вместе работали в интересах нашего региона, нашей республики, наших предприятий, а значит, в интересах нашей страны.
Добавлю, что президент Татарстана Рустам Миниханов поздравил лауреата премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год Владимира Максименко. Он старший научный сотрудник университета Иннополис и оказался в числе 4 отмеченных в стране за вклад в развитие отечественной науки. Премия присуждена за разработку инвазивных и неинвазивных интерфейсов мозг-компьютер для контроля нормальной и патологической активности мозга. Владимир Максименко 8 февраля в Москве принимал участие в заседании Совета по науке и образованию под председательством президента России Владимира Путина. Далее о молодых ученых в сюжете из Чувашии.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мурянов. Сегодня о науке и образовании. Есть такие национальные проекты. Их цели – это обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, привлекательность карьеры в сфере науки и высшего образования, а также уровень внедрения результатов научных исследований и разработок. Я о студенческой, так сказать, науке. Миноборнауки разработала единый национальный проект в сфере высшего образования и науки на 2021-30 годы. Он так и называется – «Национальный проект «Наука и университеты». Планируется, что реализация этого единого национального проекта обеспечит доступность качественного высшего образования, дополнительного профессионального образования. Реализация проекта должна позволить достичь к 2030 году показателя цели «Возможность для самореализации развития таланта по обеспечению присутствия Российской Федерации в числе 10 ведущих стран по объему научных исследований и разработок». Вот такая задача. В единый национальный проект войдут 4 федеральных проекта. Это интеграция, исследовательское лидерство, инфраструктура и кадры, что готовят в вузах. Что сегодня в вузе? Какая есть поддержка новаторской студенческой мысли? Об этом мой собеседник, ректор Чувашского госуниверситета имени Ильи Николаевича Ульянова, Андрей Юрьевич Александров.
Понимаю, насколько это важно, чтобы студенты во время обучения уже приступили к исследованиям. Не бывает побед без большого труда, без ошибок, может быть, на этом пути. И хочу сказать, что мы систему работы в университете выстроили таким образом, что существует целый комплекс мер поддержки тех, кто занимается наукой. Это и дополнительные стипендии, это и премии, это, естественно, поездки экскурсионные по историческим местам России. То есть ребята чувствуют, что заниматься наукой – это не просто интересно, но это еще и полезно для их бюджета. В прошлом году наши студенты выиграли 37 самых разных грантов, причем большинство из них федерального уровня, и не только по линии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, но и самых разных фондов, некоммерческих организаций. На общую сумму, вот заметьте, 21 миллион 300 тысяч рублей. Это рекордный показатель за последние годы. Конечно, там не только научные достижения, есть еще и социальные проекты, но тем не менее, в любом случае, это творчество определенное. Что касается поддержки внутри университета, добавлю, мы создали в прошлом году фонд поддержки молодежных стартапов, где тоже элемент науки очень высок. Студент может получить 50 тысяч рублей безвозмездно на реализацию своей идеи, которую он должен защитить. Кроме того, скажу, что существует 15 студенческих конструкторских бюро, СКБ так называемых, которые мы возродили, а я напомню, что они действовали и в советские времена. Часто новое – это хорошо забытое старое, и нужно брать лучшие традиции из нашего советского прошлого, где наука была развита, надо сказать, очень-очень прилично. Ну и добавлять те моменты, брать те модели, которые соответствуют современным, ну, даже так, мировым трендам.
Взаимоотношения с научными руководителями, как оно складывается?
Такое точечное индивидуальное взаимодействие руководителя и его подопечных, студентов, аспирантов, мы не прерывали даже в пандемию. Почему? Потому что вы понимаете, что в науке самое главное – это творческая атмосфера, это работа в глаза, и, соответственно, мы понимаем, что в университете должны быть научные школы, их у нас десятки по самым разным направлениям – медицинским, техническим, гуманитарным. Вот один из ключевых моментов, которые мы должны решить в этом году, это дать новый импульс все-таки развитию науки и технологий, в том числе в Чувашском государственном университете, которые будут служить на благо развития как нашей Чувашской республики, так и всей страны.
и научный руководитель студенческого научного общества Чувашского госуниверситета, кандидат психологических наук, доцент Анна Захарова и председатель Совета студенческого научного общества Александр Швырнуков.
Очень важно вовлечь молодежь в науку. Прежнее поколение, да, потихонечку уходит из жизни. Все среднее поколение работает сейчас, а нам нужно вовлечь самых молодых, самых перспективных, самых умных, самых креативных студентов, чтобы они свои, именно самые лучшие стороны показали именно в области науки. Поэтому мы должны построить работу так, чтобы практически с первого курса не упустить этих умных, светлых, хороших ребят и дать им возможность проявить себя в научном творчестве. Поэтому вот в Чувашском госуниверситете мы стараемся построить максимально полную такую систему и целый ряд подразделений, администрация вуза и так далее. То есть все строит работу с ребятами в области науки. Это у нас студенческое научное общество, которое функционирует с момента зарождения вуза. Сейчас есть студенческое конструкторское бюро, есть инновационно-внедренческий центр, есть бизнес-инкубатор, который позволяет потом реализовывать, так сказать, и уже коммерциализировать какие-то разработки, есть инновационно-внедренческий центр, есть центр работы с одаренной молодежью. То есть очень много разных форм привлечения ребят в науку. Мы считаем, что прямо вот с первого курса нужно, может быть, сначала мероприятие, может быть, не в традиционной даже форме, как мы привыкли с вами, конференции, да, и кажется, что это скучно, все, что с бумажками на трибуне и так далее. Нет. То есть поэтому вот начиная с первого курса очень много различных форм научной активности, которые, может быть, раньше и мы в такой форме не реализовывали. То есть это может быть научный квест, это может быть научный конкурс, это может быть олимпиада. То есть вот все то, что позволяет творчество максимально молодому человеку уже реализовать.
Меня зовут Алексей Швырнуков, я являюсь председателем студенческого научного общества Чувашского государственного университета имени Ильи Николаевича Ульянова, а также членом молодых ученых и специалистов Чувашской республики. Студенческое научное общество ЧГУ – это объединение, которое охватывает студентов, аспирантов, преподавателей, а также школьников для участия в научной деятельности. Для управления координацией нашего объединения работает Совет СНО. В Совет входят более 30 председателей и заместителей СНО факультетов. В каждом из факультетов вот есть свои председатели и заместители. И порядка 7 тысяч активистов, которые участвуют в наших научных мероприятиях. Вот только за прошедшие 2 года нами было реализовано свыше 300 научных разноплановых мероприятий для студентов, вузов, СУЗов, но также и школьников. Все наши мероприятия, они направлены на популяризацию научных знаний и достижений науки и техники. Хотелось бы добавить, что мы сотрудничаем с образовательными организациями высшего, среднего и школьного образования Чувашской республики и со многими университетами нашей страны, также зарубежных стран. Данное сотрудничество у нас заключается в передаче опыта проведения и организации научных мероприятий посредством обоюдного участия в них. Мы ежегодно вовлекаем новых студентов и школьников в научную деятельность. Также увеличиваем число охвата аудитории и, само собой, совершенствуем качество проводимых нами научных мероприятий. Вот в наших мероприятиях участвуют студенты московских, санкт-петербургских, башкирских, саратовских, даже балтийских вузов и СУЗов. А среди зарубежных стран вот преобладают студенты из Белоруссии, Китая, ряда стран СНГ.
У нас ребята, те, кто сейчас студенты, да, мы, подводя итоги, более 1800 публикаций в год публикуются, и часть из них уже теперь в зарубежных журналах. То есть, если они это все увидели, то, я думаю, это тоже борьба за студента. Они увидели, что не обязательно уезжать в какой-то другой город, чтобы максимально воплотить свой потенциал.
И в качестве итога. Недавно были подведены итоги конкурса «Молодой ученый Чувашии», и все 3 призовых места заняли представители Чувашского госуниверситета. И первое место в республиканском конкурсе классно среди студенческих научных обществ. Также вуз стал финалистом российского этапа «Студент года» в номинации «Студенческое научное общество». Николай Мулянов, Чебоксары. Всего доброго.
В республике Мариэл в День российской науки традиционно стартовал фестиваль науки. А в вузовской науке, сосредоточенной на просторах ботанического сада Института Волготеха, рассказывает журналист Маргарита Соловьева.
Открытие 11-го фестиваля науки состоялось на площадке Поволжского государственного технологического университета, а его ботанический сад-институт – самая большая площадка, на которой вузовская наука процветает во всех смыслах слова. Зимой, правда, цветение наблюдается только в оранжереях сада, а не на всей его площади – в 70 гектаров. Директор этого удивительного сада Светлана Михайловна Лазарева говорит, что он дает возможность студентам изучать растения не засушенными в гербарии, а живыми, зелеными, цветущими.
чтобы они их своими глазами видели, чтобы они в натуре могли исследовать их физиологию, особенности роста, развития, какие семена они формируют, какие плоды, какие полезные качества у них. Да? Собственно говоря, для этого и создавался дендрологический сад.
Сколько на территории ботанического сада института произрастает разных видов растений?
На сегодня более 6000 наименований растений мы содержим в коллекциях, но эти коллекционные фонды, они у нас сосредоточены по тематическим коллекциям, экспозициям. В частности, допустим, под такую дисциплину для будущих ландшафтных архитекторов, как цветники садов и парков, цветоводство, мы содержим коллекцию цветочно-декоративных многолетников. В другой лаборатории у нас сидит коллекция теневыносливых травянистых растений. Есть у нас коллекция лекарственных пряно-ароматических растений. Есть отдельная совершенно коллекция редких исчезающих растений Республики Мариэл. На сегодня мы очень гордимся своей коллекцией вересковых растений. Фактически все вересковые великолепные медоносы. Часть видов рододендронов тоже являются медоносами, плюс часть из них являются лекарственными растениями. Собственно говоря, то, что мы сейчас один из самых богатых на эту группу растений ботанических садов Российской Федерации, мы обязаны Галие Ульфатовне Дорониной. Когда она пришла к нам работать в ботанический сад и выбирала тему для своей кандидатской диссертации, вот она почему-то остановилась на рододендронах. Ей старые сотрудники говорили: провальная тема, не берись ни за что, никогда. Но, тем не менее, да, человек ищущий, человек творческий, она сделала эту коллекцию. Могу сказать, что до сих пор у нас есть довольно проблемные виды рододендронов, в частности, по рододендрону камчатскому. Выписывали из ботанических садов более 1000 сеянцев, но довести до состояния цветения нам удалось только один единственный экземпляр. Уникальнейший карликовый рододендрон с цветками прекрасного такого малиновато-фиолетового цвета. Чудеснейший карлик.
Ну, карликовый какого размера?
Карликовый, он всего до 20 сантиметров в высоту.
Не только карлики, но и великаны растут в ботаническом саду институте. Полюбоваться на южных гигантов, ну, по сравнению с этим камчатским пигмеем, они гиганты, мне удалось в оранжерее, куда мы отправились со Светланой Михайловной. В 4 отделениях оранжереи буйство тропическое и прочей зелени. Когда за окном снег, кажется, попадаешь со своей голубой на какую-то другую зеленую планету.
Вот это саговник ушковатый, поступление 1962 года. Чем саговники интересны? Это очень древние растения. На нашей планете Земля, по крайней мере, те окаменелые остатки, которые на сегодня найдены, они датируются 320 миллионов лет назад. Международная красная книга. Пальмы у нас, к сожалению, есть, но до крупных мы их не можем вырастить, потому что подавляющее
высоты
большинство...
Высоты потолка не хватает.
Нам высоты конька абсолютно не хватает. И, собственно говоря, для пальм нужно отдельное отделение, так называемый пальмарий. То, что у нас нормально себя чувствует, это сабаль малый. Да, вот он у нас ежегодно цветет, ежегодно плодоносит, но сабаль малый,
сабаль
в принципе, иначе...
Малый, метра четыре высотой.
Ну, пока он у нас, да.
На экскурсии сюда приходят с удовольствием и дети, и взрослые. Ну, а студентам им просто по расписанию положено здесь бывать. Это для них научная лаборатория, а не место, где можно поглазеть, поудивляться, подцокать языком. Будущие инженеры леса, например, или специалисты по ландшафтному дизайну приезжают сюда даже из Казани, Нижнего Новгорода, Чебоксар.
Мы рады, потому что ландшафтный архитектор несет ответственность за здоровье города, городской среды и за здоровье населения. Ландшафтный архитектор – это не тот человек, который умеет красиво рисовать. Человек должен знать, чем он будет заполнять это пространство.
Эти знания щедро расточают студентам сотрудники ботанического сада института.
На сегодня слово «ботаник» в подавляющем большинстве – это все-таки ругательное слово. А сотрудники ботанического сада с гордостью говорят:
«Да, мы ботаники».
Да, мы ботаники. Мы прекрасно понимаем, что именно растения первыми вышли на сушу, что именно растения сформировали тот основной фонд кислорода, которым мы дышим. И именно растения были пищей первых животных, которые вышли на сушу. Мы работаем с растениями, да, мы пытаемся их сохранить, мы пытаемся показать, какие они красивые, какие они разнообразные, сколько они могут дать чисто даже эстетического наслаждения, сколько они могут дать силы человеку, потому что растение от нас никуда не убежит. От хищника никуда не убежит, от вредителя никуда не убежит. Оно не будет кричать о том, что ему больно, о том, что оно болеет, о том, что оно погибает. Но насколько они всегда гордо, прямо, непреклонно стоят, все выносят, все эксперименты над ними, которые мы проводим, и все равно продолжают нас радовать, позволяют нам дышать, позволяют нам жить.
И испытывать моменты самого настоящего счастья общения с этими живыми, молчаливыми созданиями.
Обратимся к еще одной дате календаря. Вчера, 13 февраля, отмечался Всемирный день радио. Он был учрежден в 2011 году ЮНЕСКО. Дата связана с началом вещания радио ООН, которое вышло в эфир в 1946 году. Ну а праздник посвящен всем работникам сферы вещания, не только ведущим и дикторам, но и инженерам, разработчикам, техническому персоналу. Для Республики Коми в этом году есть двойной повод поздравить радищиков. Почему, расскажет наш корреспондент из Сыктывкара Мария Лапина.
Дело в том, что в этом году исполняется 90 лет радиовещанию в Коми. Все началось в далеком январе 1925 года, когда в помещении бывшей женской гимназии Усть-Сысольска тогдашнего Сыктывкара состоялось первое массовое прослушивание радиопередач из Москвы. Его организовало местное общество друзей радио. Трансляция велась с помощью приемника ЛП-2, кустарного двухлампового усилителя и телефонного наушника, соединенного с граммофонной трубой. Наушник собравшиеся передавали друг другу и, затаив дыхание, пытались уловить едва понятные звуки из столицы нашей Родины. Разобрать слов при первой трансляции было невозможно, но все равно люди проявляли огромный интерес к технической новинке. И несмотря на стоимость билета в 1 рубль, школьный зал не смог вместить всех желающих. Очень важным в развитии Коми-радио стал 1931 год, год десятилетия Коми-автономии. Именно тогда началось регулярное радиовещание в Сыктывкаре. 25 октября в эфире впервые прозвучало.
Всем, 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 говорит радиостанция РВ-41. Сегодня у нас радостный день. Начинается национальное Коми-вещание. Эти слова произнес заведующий вещанием Михаил Пыстин. Затем выступили представители обкома, облсполкома, поэт Серафим Попов. Завершил программу концерт хора Сыктывкарского педагогического техникума. Никакой записи, все в прямом эфире. В студии аппаратура, передатчики, столик с микрофоном, рояль, связисты, дикторы и много гостей.
Именно этот день, 25 октября 1931 года, и считается днем рождения Коми Республиканского радио. К сожалению, записи самых первых радиопередач в архивах телерадиокомпании не сохранилось. Тогда у нас еще не было магнитофонов, и прямые эфиры никто не записывал. Пленки же 40-х годов из-за ветхости оцифровать почти не удалось. Сегодняшнее радиохранилище содержит лишь материалы 50-х, 60-х годов.
На месте шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
Чёрнита Сыктывкар.
Коми Республиканское радио. Заводито аще с передачей.
Вступила в строй фабрика нетканых материалов в Сыктывкаре.
Второй энергоблок Печорской ГРЭС. Комплектом для установки.
Первое время, по примеру Москвы, вещание начинали с гимнастики, правда, на коми-языке. Основной формой передач была радиогазета «Вёрфронт» – «Лесной фронт». Она освещала интернациональное воспитание масс, организацию трудового энтузиазма, пропаганду героики рабочих и выполнение планов хозяйственного и культурного строительства. Позже в эфире появились последние известия и общественно-политические и художественные передачи. Ну а преемником созданного в 30-е годы Комитета по радиофикации и радиовещанию стала нынешняя гостелерадиокомпания «Коми-Гор» – «Голос Коми». – Сегодня ее сотрудники на двух государственных языках – русском и коми – рассказывают о жизни региона. Среди них и ваша покорная слуга. Хочется также вспомнить, что в 1998 году в эфире республики впервые прозвучали позывные уникального межрегионального радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Компания «Комигор» стала 7-м полноправным участником этого проекта. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В Башкортостане построили новое жилье для врачей. Два дома ввели в строй в Кармаскалинском районе, причем с чистовой отделкой, необходимыми коммуникациями. Еще один работник здравоохранения получил квартиру. И все благодаря специальной программе. С подробностями Алина Коматова.
Моя мечта сбылась.
Марина Пономарева теперь домовладелица. Она фельдшер в селе Николаевка. Здесь же, к слову, родилась и выросла. С 2016-го заведует местным фельдшерско-акушерским пунктом. А в прошлом году стала участницей программы «Комплексное развитие сельских территорий», одно из направлений которой – субсидии на строительство жилья по договору социального найма. Марина будет здесь жить с двумя детьми и мужем. До этого приходилось ютиться у родителей.
Комната старшей дочери. Она сама выбирала обои, дверь. На свой вкус.
Особенно порадовала планировка, рассказывает женщина и признается, такое жилье своими силами их семья построить бы не смогла.
И то, что меня радует, что уже газ проведенный, вода есть, плита, все есть. Я даже не думала, что вот так у меня все готовое будет.
В селе Николаевка построили два дома для медиков. Все они теперь соседи. Фундамент заложили летом, а уже в январе были вручены ключи.
Это у нас зал. Здесь диван будет стоять. Здесь телевизор поставим. И комнаты большие у нас.
Обустройство комнат планирует и сосед семьи Пономаревых Насип Сибагатулин. Он врач-онколог в Кармаскалинской центральной больнице. Приехал сюда из города Сибая 3 года назад.
Мы, конечно, не ожидали такого дома, что у нас будет. Мы сейчас самые счастливые. Дом комфортабельный, уютный.
Сама программа федеральная. Ее приняли в 2019-м. И в этом году в республике она будет продолжена. Участвовать в ней могут не только работники здравоохранения, но и учителя. Такая мера поддержки помогает привлекать в село молодых специалистов. В каждом доме, стоимость которого более 1,5 миллиона рублей, имеется 3 комнаты. Подведены все необходимые коммуникации. По истечении 5 лет трудовой деятельности медики смогут выкупить жилье за 10% от расчетной стоимости. А через 10 лет эта сумма составит уже 1%.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
В Мордовии прошел 4-й межрегиональный фестиваль народных промыслов под названием «За валенки». Об уникальных традициях этого праздника рассказывает моя коллега Ирина Колесникова.
Добрый день! В старинном русском селе Аксел Темниковского района яблоку негде было упасть. Мокрый снег с дождем никого не испугал. Понятно, что из-за пандемии многие не приехали. Но побаловали свои продукции жители и гостей праздника мастера из Пензы, Ульяновска, Саратова и, конечно же, Мордовии. Вот уже 4-й год подряд с большим желанием и стремлением показать свое ремесло проходит в регионе фестиваль народных промыслов и ремесел. Место проведения выбрано не случайно. Село Аксел издревле славится своими мастерами, которые с любовью и теплотой, вкладывая душу, делали и делают хорошие и добротные валенки. Особую атмосферу для всех гостей создавал ансамбль «Лаймани». По словам руководителя коллектива Александра Путилиной, в мире моды валенки сейчас одна из главных тенденций.
Мы все в валенках одеты, в зимнем макшанском кафтане, зимой, как раньше, макшанки на свадьбах, на разных праздниках одеты. Мы придерживаем традиции истории, как наши бабушки, прабабушки, мамы пели на различных праздниках. Прекрасный, веселый фестиваль, радостный, зимний, очень любят праздник. Вы видите, весело все танцуют, пляшут.
С песнями и танцами встречали гостей участники фестиваля, которые показывали не только национальную культуру, но и туристическую привлекательность. Эта традиция будет продолжена, уверяет глава Темниковского района Сергей Кизим.
Люди поддержали, все им понравилось. Мероприятие было успешное. И дальше мы с каждым годом все больше и больше будем увеличивать и количество гостей, количество приезжающих торговать валенками, чтобы все в Мордовии знали, где можно купить настоящие валенки и где можно их испытать.
Побывали на фестивале выступали и известные на всю Россию мастера из Ордатовского района. Они порадовали публику не только своими знаменитыми урусовскими валенками, которые были проданы все до единой пары, но и исполнением ирзианских народных песен. По мнению руководителя Центра по развитию, продвижению культуры и туризма Темниковского района Натальи Применко, это настоящий праздник народной культуры, традиций и ремесла.
Наше мероприятие является событийным, уже он вошел в наш календарь. Хотим показать нашим гостям-туристам, что мы интересны не только в наших туристических турах, но еще и в таких деревенских, немаловажных наших событий. И когда приезжает гость, окунается вот в атмосферу быта, это всегда очень интересно, всегда желанно. Мы всегда открыты для общения и хотим развивать событийный туризм в виде таких подобных мероприятий, соблюдая наши традиции.
Чему только не посвящались фольклорные праздники, но чтобы главным героем состязания мастеров народного творчества стал такой, казалось бы, обычный и такой неповторимый русский валенок, это что-то невероятное. Село Аксёл со своей 400-летней историей издавна славится валянием валенок. Раньше это было торговое село. Как говорят сами местные жители, почти в каждой семье занимались изготовлением этой уникальной обуви. И уже тогда товар развозился по всей России. Фестиваль стал доброй и очень полезной традицией. Местная администрация готова дальше ее поддерживать. В Темниковском районе уверены, что праздник русского валенка скоро наберет небывалый размах и обязательно выйдет за пределы одного района. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. В Удмуртии прошла пельменная неделя. Всемирный день пельменей в республике состоялся 6-й раз. Жители и гости всю неделю принимали участие в различных мастер-классах по изготовлению и лепке пельменей, готовили перепечи, знакомились с удмуртской культурой. Батл лепщиков – одно из ярких событий Всемирный день пельменей. На состязание побывала моя коллега Ирина Кропачева.
Последнее приготовление к необычному конкурсу профмастерства завершены. Сегодня здесь батл. Батл лепщиков пельменей. Наталья Гуменникова приехала из Игры. Говорит, что способна за час приготовить 7 килограммов самого любимого в Удмуртии блюда.
Я занимаюсь этим, мне это очень нравится, и мне нет ни кругу.
За звание лучшего лепщика пельменей здесь борются 7 мастеров. У каждого свой рецепт. Одни предпочитают тесто из пшеничной муки, другие, как в старину, из ржаной. Отдельная тема – начинка. На вкус пельменей влияет буквально каждый ингредиент, авторитетно заявляют участники батла.
Фарш надо лук, сырой пропущенный, сырой лук в мясо. И фарш сочнее получается, и мягче получается, не такой жесткий. Кто-то любит из жареного, из пастированного лука добавлять фарш. Тоже маленько другой вкус получается.
Быстрая сотня, ювелирная работа, самый смак. У конкурса 3 этапа. Эксперты оценивали оригинальность, вкус, красоту исполнения.
Так, начинка из ревеня, начинка из крапивы. Это, допустим, могут быть пельмени с подберезовиками, да? Все в скопе как бы должно получиться очень вкусно, замечательно и гармонично, чтобы красиво смотрелось на тарелке и чтобы было интересно.
В том, что этим блюдом можно удивить даже тех, кто знает в нем толк, сомнений нет. Сегодня здесь показали, как можно пельмени приготовить и подать. Главное – креатив и фантазия.
Если добавить в тесто свекольный или морковный сок и отойти от привычных стандартов, можно получить необычные образцы. Пельмени в виде рыбок, птичек и цветов, чем не клумба с розами.
Пельменная битва продолжалась более 3 часов. В итоге победительницей члены жюри назвали Наталью Гуменникову. Но гастрономический фестиваль не завершен. Впереди розыгрыш годового запаса пельменей.
А вот в расписании гастрономического фестиваля был день мастер-классов по лепке пельменей, и ученики и учителя оказались особенными, как и рецепт, по которому они готовили. Подробности расскажет моя коллега Анжелика Ташмухамедова.
Сегодня необычные пельмени, витаминизированные. Здесь не только мука, яйцо, соль и вода, а еще сок моркови и свеклы. Следующий этап – раскатка теста. За него отвечает Степан Чукавин. Он один на всех, поэтому работать приходится быстро.
Надо взять стакан и положить в стакан и раскатать немного.
Пока Степан занимается тестом, другие учатся. учатся лепить пельмени. Получается не сразу, но помогают наставники, серебряные волонтеры и профессиональный повар.
Традиционно идет лук репчатый, ну и добавили еще свежую капусту. Все это пропустили в блендере и добавили три вида мясопродукта. Это мы взяли мясо птицы, мясо говядины и мясо свинины.
На мастер-классы участники инклюзивной кухни «Да, могу». Этот проект победитель президентских грантов, рассказывает куратор Елена Мухамединова. Юношей и девушек с ментальным нарушением здоровья учат элементарным социально-бытовым навыкам. Обычно дома за них делают родители.
Нет, не пробовала, видела, как мама это делает. Интересно, вот как тесто делать, как потом фарш делать, лепить.
Проект продлится год, но его авторы мечтают, чтобы он вырос в постоянные инклюзивные мастерские. Они нужны таким людям, как воздух, это и общение, и социализация.
Мы смело можем сказать, что если они останутся дома одни на какое-то время, то они голодными не останутся. Они смогут приготовить себе супчик, кашу, блинчики. Ну и вот тут мы решили поддержать всю Удмуртию нашу. И вот с понедельника несколько дней мы лепим пельмени.
В следующий раз участники инклюзивной кухни будут делать перепечи. Организаторы уверены, их подопечные справятся и с этой задачей.
Хамида Гайфуллина, Ирина Кропачева, Анжелика Ташмухамедова, Ижевск.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии и Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елда Скрипостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!